Сегодня будет немножко другой формат, не как всегда. Сегодня будет две лекции. Одна до перерыва, другая после перерыва. Разные названия, разные темы, они связаны. Ну, вообще-то, все в мире как-то связано, да, но как-то вот все-таки другая тема, совершенно самостоятельно, независимые друг от друга. Вот. Это такой эксперимент. Меня просили, ну сколько можно, по три часа, может покороче, не влазит в голову. Я говорю, может вообще клипами давай, раз и все. Вот. Ну, может, люди... Да. Ну, вот так вот. У людей черепная коробка, по-моему, меньше и меньше становится. Да. В общем, первая называться будет вот эта тема. Вот они. Я их написал. О. Первая и вторая. Первая будет называться «Боевая спецпропаганда». Это касается всего, религия, ну, в первую очередь мы о религии будем говорить, и вторая, это будет после перерыва уже пассивный доход. Первая, она возникла как, эта лекция? У меня накопились некоторые вопросы по интернету, надо на них ответить, и получилась эта тема. Боевая спецпропаганда. Я сейчас просто зачитаю. Боевая, да? Когда мы что-то говорим о чем-то боевом, надо вообще надо интересоваться мнением специалистов, да? Если о религиях надо говорить каких-то про какой-то ачарьи, там, если что-то. Вот. Если говорить про войну, надо спрашивать у военных это дело. И что военные говорят об этом. Вот один человек пишет, я потом скажу, кто это такой. Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну? Называю о спецпропаганде. Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну? Ведь я хорошо помню этот учебник с синим смазанным штампом спецчасти в тетради для конспектов с пронумерованными страницами, для верности прошитые насквозь толстой вощеной нитью. Я учился на журфаке МГУ. У нас была военная кафедра. В обстановке секретности нас учили боевой спецпропаганде, искусству сеять раздор в рядах противника с помощью дезинформации и манипуляции сознанием. Нас учили использовать техники боевой спецпропаганды против солдат армии противника. Сегодня они используются против мирного населения нашей собственной страны. Уже, так, это пишет ну, человек из России, и он говорит о России. Но то, что там сейчас делается, у нас уже сделано, мы пожинаем плоды, потому что раздор, гражданская война – это результат спецпропаганды. Вот. Уже 2 года, читая российские газеты или просматривая телевизионные шоу, я с интересом отмечаю, что люди, координирующие в России вброс интерпретацию новостей, явно учились по тому же учебнику у того же бодрого полковника или его коллег. Вот это такое вступление. Потом мы немножечко поподробнее остановимся на этой спецпропаганде. Это я просто для, ну, для затравки. Что такое есть и каким образом оно вот это осуществляется, будем рассматривать. Если будет интересно, там их всего 5 основных методов. А просто если ты знаешь, что с тобой делают, то уже ну, сложнее тобой манипулировать. Да? Так. И сейчас вопрос. Я буду отвечать на вопрос. Сейчас мне дали вот эту штуку, потому что не распечатали. Так, вот пишет на наш сайт Артем, некто Артем. Я взял только вот эти вопросы, которые повторяются, наверное, многих будет интересовать. Вот Хари Кришна, Вайшнава Прана Прабху, с вашим позволением, хотел бы задать пару вопросов, касающих ваших лекций, не только. Очень рад, я это пропускаю, все эти дела. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, я не хочу вам бросать вызов, я просто хочу лучше понять. Насколько я могу по себе судить, то ваши лекции в первый раз за несколько лет меня заставили по-настоящему шевелить мозгами и не принимать все слепо с открытым ртом от авторитетов. За что вам спасибо. Итак, первый вопрос, который я хотел бы задать, что касается ваших высказываний по поводу духовного учителя. Если я вас правильно понял, то вы утверждаете... вот эти вопросы, они касаются спецпропаганды. Человек может заблудиться, сам человек не заблудится, его надо заблудить. Сам человек не заблудится, никогда. Ему надо компас сбить. И мы в этом будем говорить. Ага. Так, вы утверждаете, что чтобы достичь сознания... Если я вас правильно понял, то вы утверждаете, что для того, чтобы достичь сознания Кришны или сознания Бога, человеку не нужен духовный учитель. Правильно ли я понял? Или вы имели в виду, что не нужно посвящение, но духовный учитель должен быть? По крайней мере, о том, что у человека должен быть духовный учитель, Кришна говорит в Бхагавадгите 4.34, об этом часто упоминает Шрила Прабхупада в своих книгах. Также мы знаем, что у всех ачарьях нашей сампрадаи также были духовные учителя. Даже сам Кришна и Гауранга приняли гуру, чтобы подать на пример. В чем же тогда дело? Тут мы тут остановимся. Духовный учитель нужен. Но что мы получаем? Понимаете, есть подмена понятий. Мы говорим одно, а подразумеваем другое. Вот. Когда мы говорим духовный учитель, вот в ИСККОН или в какой-то организации, подразумевается, что тебя инициировали. У тебя есть духовный учитель? А вот нету. Вот если тебе дали имя, значит вот есть. Ты дал обеты. А если так, то нету. Сейчас не я буду отвечать, я буду отвечать словами Шрилы Прабхупады. Второй момент. Надо еще понимать, кто такой духовный учитель. Духовный учитель — это свободный человек. Свободный человек, который... лгать не будет никогда. Лгать не будет. Тем более, если эта ложь направляет человека не в сторону Бога, а от Бога. Что, чем обычно занимаются организованные религии, или, понимаете, да? То есть ни под каким соусом он это лгать не будет. И я сейчас на примерах на наших махараджах, на не наших махараджах расскажу, что. Ну, потому что, знаете, именно в религии, вот в социальной среде там немножко даже честнее. Там говорят, там искажают пускай события, но говорят вот то, что вот хоть сейчас происходит, да? Сейчас интерпретация какая идет. Но в религиях нас отсылают туда, куда-то в прошлое или в будущее, вырывая из настоящего наше сознание. А Бог находится только здесь. Он никогда не придет через 20 лет, никогда через завтра он не придет. Вчера его не будет. Вот, его нету. И нам рассказывают, и... А где Бог здесь? А здесь Бога нету в настоящем. Здесь одна политика, бизнес и все это. А это есть Господь. Это есть Господь. И люди на бизнесе учатся, и на магии учатся, и на религии, и на негодяях разных там учатся. Они учатся на своей жизни. Учатся, если они понимают, что Господь есть. Если ты понимаешь, что это не Господь, а какая-то грязная политика, а Господь где-то там, ты ничего тогда не понял. Понять, что такое, что Господь здесь есть, это понять... глубочайший смысл, что происходит с тобой сейчас, даже если тебе это не нравится. Если ты это понимаешь, тебя что-то хотят, просто без... Ты подобен ученику, который сбегает с урока куда-нибудь на улицу, там интересно. Потому что здесь надо что-то новое учить. Вот новое, но вот сейчас. Вот сейчас. А там старое. Легче футбол погонять где-то, ну, понимаете, вот эти навыки есть, а тут что-то учат, тут надо напрягать мозги. Человек просто сбегает из настоящего куда? В сериал, в религию, выучить побольше там чего-нибудь. Вот как Кришна себя вел. А сейчас где он? А сейчас он где? И поэтому вот все, что сейчас происходит, это и есть лилы. Ну да, вот он не ходит тут пешком, не видим мы его там. Ну, когда он, кстати, ходил, его тоже там половину не замечало. Итак, так, сейчас. Так. Не принимать все слепо, с открытым ртом от авторитетов. За что большое вам спасибо. Так, и еще. Учитель, он же... Я когда говорю учитель это не тот, кто приводит меня к Богу. Тот, кто показывает мне его. Учитель никогда не стоит между Богом и мною. Между Богом и мною, между душой и сверхдушой, никто не вправе всунуть ничего там. Он стоит со стороны. Это не мои слова, это слова Чайтаньи Чанарчарана. Потому что, ну, это я для того, чтобы... Потому что некоторые люди, пока им не скажешь на какого-то авторитета, у них просто блок стоит. То есть люди, есть разумные люди, и есть неразумные люди. Неразумные люди нуждаются в авторитетах. Неразумный человек не может определить авторитеты. Чтобы определить авторитеты, кого надо слушаться, неразумный человек – это бессердечный человек практически, понимаете? Разум, он не здесь находится, он находится в сердце. То есть, если тебе Господь не подсказывает ничего, тебе ничего не поможет. Вот Чайтанья Чанарчарана говорит, между тобой и сердцем, не сердцем, а с параматмой ничего нет, ты ее должен слушать, все. Вот. Другие махараджи говорят, нет, ты не можешь этого даже слышать. Ты этого не можешь слышать вследствие твоей... Так. Итак, есть инициация, а есть духовный учитель. А давайте посмотрим, что говорит об этом сам Прабхупада. Он говорит это не один раз, а много раз. Есть подборка, мне прислали, это не моя заслуга, не я находил. Значит так, Шрила Прабхупада, лекция 10.12.76. Хайдарабад. Ну, так или иначе, говорит Прабхупада, с 1922 по 1933 год, 11 лет, я официально не был инициирован. Но во мне появилось стремление проповедовать учение Чайтаньи Махапрабху. Вот о чем я думал. Это и было посвящением от моего гуру Махараджи. В нем появилось стремление. Все. Это и было посвящение от моего гуру Махараджи. Где гуру Махарадж, где инициация, где костер, где гирлянда? Ничего этого нету. Ничего этого нет. А где запись? Где тебе там что-то одели новенькое такое? Вот. Ну, ладно, может быть, это он погорячился и обмолвился, да? Следующее. Шрила Прабхупада. Журнал «Обратно к Богу». Это уже напечатано. Номер 49, 1970 год. Прежде всего, вы должны понять, будете ли вы соблюдать правила ограничения и становиться сознающими Кришну. Это ваш выбор. Вы должны решить для себя, собираетесь ли вы серьезно принять это сознание Кришны. Это решение остается за вами. Посвящение – это формальность. Если вы серьезно, это и есть настоящее посвящение. Вы должны понять эту философию Кришны. Если вы решите, что вы серьезно принимаете сознание Кришны и будете проповедовать эту философию другим, это и будет вашим посвящением. Мое прикосновение – просто формальность. Ваша решимость – вот что является посвящением. Такая тирада, где он несколько раз говорится, что если что-то очень серьезно, надо три раза повторить. Тут он повторил, по-моему, больше. Ну, как для бестолков, чтобы да, да. Не знаете, что нравится? Как не коверкует то, что написал и сказал Прабхупада – он так заякорил это свое учение, что очень трудно. Например, вот есть фундаментальные такие стихи в Бхагавадгите. То, что касается духовного учителя, 4.34. Что вот там, и вот надо наизусть его выучить, потому что вот надо служить лотосным тра-та-та-та-та. И оставься религии, просто предайся мне, Господь говорит. Они противоположны. Один говорит, Господь говорит, оставь религии. Вот я, все, вот я, больше тебе ничего не надо. Я твоя опора, защита и так далее. И другое, вот надо, вот главный учитель. Если сравнить Бхагавад-гиту вот эту и вот эту, такое ощущение, что эти стихи поменялись местами. Вот следующий новый перевод очень сильно занизил роль Бога, и очень возвысил, то, понимаете, крен пошел. От Бога увести любым способом. Главное, ну каким способом? Духовным учителем. А под духовным учителем можно понимать вообще кого угодно. Там, ну, назначили, вот тебе духовный учитель. Понимаете? Вот тот дает инициацию, а тебе не дает инициацию. Это очень похоже, знаете, как Кеннеди убили за что? За что деньги начал свои делать, да? Кто начинает давать инициации против него, ты что? Только вот мы. То есть этот процесс очень похож на монополизацию печатания денег во всем мире. И вот эта дача инициации всемирная, очень похожа, да. Кто печатает, тот и прав. И главное, чтобы люди в это все поверили. Когда Арчи начала давать посвящение, такая волна поднялась против нее, как ты смеешь, понимаете? Вот, ну, так, это, ага, сейчас. Угу. Это ж не все еще, что Прабхупада говорит по этому поводу. Ученическая преемственность, так называемая парампара, да? Ученическая преемственность не всегда означает, что надо быть формально инициированным. Не всегда означает. Ученическая преемственность значит принимать заключение, передающееся по преемственности. Письмо Шрилы Прабхупаду Динешу, 31.10.69 год. Понимаете, что такое преемственность? Я узнал где-то, никто этого не видел, прочитал или услышал, принял в свое сердце. Я ученик. Я в парампаре. В гуру парампаре. Понимаете, что такое ученическая преемственность? Что такое гуру парампара? Это ученическая преемственность. А не тот, кого инициировали. Не обязательно вот эта дикша. Вот это и есть, собственно, дикша. Дикша, это она по сердцам идет. Не по уму, не по бухгалтерии проходит дикша, а по сердцам. Вот. Ну, сейчас это стало бизнесом. Бизнесом, даже не бизнесом. Бизнес это второе, это следствие управления. Так можно управлять людьми. То есть кто вот, ну вот у него там есть имя, кто дал. А если кто-то другой, а если ты сам себе взял? О, да ты что, ты преступник. Но это все равно, чтобы печатать деньги. Вот начните печатать деньги в государстве. Тюремное заключение, да? Понимаете? Почему? Потому что деньги это не эквивалент труда. А это средство управления людьми. Ты становишься неуправляемым. Но второй вопрос, надо еще доказать, что твои деньги... Или вот, насчет духовного учителя. Повторение Хари Кришны – наше главное занятие, и это истинная инициация. Повторяешь? Все, понимаете, еще с другой стороны заходит. И поскольку все вы следуете этому наставлению, тот, кто дает инициацию, уже находится рядом с вами. Еще такой момент. Письмо Шрилы Прабхупада Тамалу Кришне, 19.08.69. То есть за меня отвечает Прабхупада вот тому, говорит, нужен духовный учитель, кто духовный учитель? Духовный, кто тебя вдунул в тебя этот дух и решимость. А вот, ну, для разнообразия. Старец Иероним Игинский, он не в Исхон, но говорит то же самое. Пусть Бог будет настоящим твоим наставником, а не люди. Сегодня человек может быть и очень хорош, но люди изменчивы, всегда полезна осторожность. Всякого человека держи на небольшом расстоянии от себя. Пусть Бог будет наставником твоим, а не люди. Так, итак, продолжаем эти вопросы. Вопросы, так. Далее хотел бы вас спросить, что вы имели в виду, когда говорили, что мы ничего не знаем о Прабхупаде. Значит ли это, что все официальные книги о Прабхупаде такие же, такие как Прабхупада или Ламрита, Нектар Прабхупады и так далее, от Сатсварупы Махараджи и других, не авторитетны? Если да, то какие тогда авторитетны, почему эти не авторитетны? Или иными словами, где там ложь? Или есть там вообще? Про Прабхупаду мы ничего не знаем. Например, то, что я вам прочитал, нам это не говорят. Нам это не говорят. А это ключевые вещи. Ключевые вещи. Мы ничего не знаем о его биографии. Биографии Ачарьи, как правило, отмываются, рафинируются, подаются так, как надо. Подаются так, как надо. Например, история, которая... То есть просто, знаете, ну, это ложь. Ложь. Ну... Прабхупада такой, Ачария, вот он это первый раз распространил. Нет, Бхактивиданта, то есть это Бхактивиньяна Госвами, если вы послушаете его Бхакти-шастры, на 4 CD-дисках было, он рассказывает там, что не Прабхупада распространил сознание Кришны, нет. Во-первых, оно было распространено по всему миру там и там и там. Наши советские пионеры за 2 года до Прабхупады это повторяли Хари Кришна. А какие-то старцы такие с бородами ходили на четках. Откуда ты знаешь? Там вот мой дед повторял. Понимаете? Ну вот так вот именно среди современной там, молодежи распространил это Бхактисиддханта Сарасвати. И об этом говорит в Бхактишастрах. Он говорит, такая катха была, а потом сказали, что ничего этого не было. То есть это ложь. Ну, вот. Во-первых, ложь раз. Второе, там есть такая, кто-то смотрел, и знаете, ложь. Ложь является пропагандой. Мы сейчас пропагандой. Для чего это делается? Для того, чтобы надо понять, что нам до Прабхупады никогда не допрыгнуть, несмотря на то, что он говорит, вы должны стать такими, как я. Минимум, должны стать такими, как я. Как это можно? Но если так зачистить биографию, ты никогда не допрыгнешь, и ты постоянно, потому что ты должен быть глупым, бездеятельным, пассивным. То есть тот ты должен быть рабом. Должен быть рабом. Потому что особенно русские переводы на территории постсоветского пространства больше всего грешат, больше всего напичканы агрессивной пропагандой против человека. Против человека. Пропаганда против человека, против этих людей идет уже давно. И мы это знаем. Она идет. Потому что здесь люди какие-то необычные. И они как-то не хотят превращаться в рабов. Но их превращают в рабов. Знаете, я что хочу сказать. Вот отвлечение такое. Вот то, что я знаю. Можно много читать, можно смотреть телевизор, можно смотреть. Но у меня есть личный опыт. Когда я читал лекции на Всемирной конференции со дня смерти, там 100 лет со дня смерти Блаватской, это было в Днепропетровске. И там приходили иностранцы, смотрели на нас вот такими глазами, туда приходили немцы, японцы, потому что Блаватская, она себя там повсюду, это да, это всемирное общество тасовское. И сказали, мы таких людей не видели, вы такие свободные, вы даже не понимаете своей свободы. А свободные люди хорошие автоматически, они не так боятся, они способны на подвиг. Это и есть духовность. Что такое духовность? Это вот неспособность на подвиг, это просто заматериализованность. Вот мое тело, моя хата с краю и так далее. Все. И тут хоть обложись этими книжками, если я трус, то я трус. А когда ты свободен, то ты герой. Это говорит, мы не видели таких. Это я слышал своими глазами. Они подходили и вот так вот смотрели. На фестивалях иностранцы просто приходили на украинский и российский фестиваль и говорят, это фестивали этих садху. Об этом, как этот Махарадж-то? Ну, Махараджи говорили, что там такие немцы. К немцам, когда приезжали, они говорят, мы, это вот, это их свидетельство. Они говорят, мы то, что в религиозной деятельности за всю жизнь достигаем, вы с этим рождаетесь уже. Откуда это появилось? Нас порабощали, было крепостное право, мы знаем, да? крепостное право. А над нами были не то французы, то немцы, вот эти какие-то, да, то с немцами, то это, то онемеччивали, то офранцуживали нас. И вот появилось время, и все равно раз, народ как-то плечи расправил, и опять это генетика свою взяла. Генетика свою взяла. И когда это было? Когда это было при Советском Союзе. Мы не понимаем, что такое Советский Союз, и не скоро еще поймем. Это поймут наши потомки. Это было эксклюзивное такое место, когда люди как хотели, так и могли развиваться. То есть власть действительно была настоящая власть. Там было все, что хочешь. Там была коррупция, там был бандитизм, там были какие-то извращения, там все было. Ну, то и везде было. Но то, что было в Советском Союзе, нигде во всем мире не было. Там каждый мог получить образование, каждого, какая у тебя национальность. Там во всем мире евреев прижимали, потом они как-то побеждали, и потом это, понимаете. А там сразу, то есть если ты не хороший человек, тебя как-то в рамки ставили. Если ты нормальный человек, на общество работаешь, неважно твоя национальность, не вопрос. Вот. И сколько ученых, сколько всего там, не буду перечислять. И это убивается. Каким образом это убивается? Спецпропагандой. Спецпропаганда, первое, надо мышление убрать. Мышление, чтобы мы перестали так думать. Мы думаем как? Вот, вот какой мне дали пазл, вот этих вот пазлов, да? Вот я и могу собрать. А если мне не додали их, я не могу собрать полную картину. А часть просто вот убрали. И вот если с книг убрать просто главы, просто абзацы, просто заменить ключевые слова, я этим... И вроде бы никто меня не агитирует, но то, что дали, то тем я и заряжаюсь. Вот. Первое, что сделали, это изменили язык. Изменили язык, изменили алфавит. Знаете, что такое изменить алфавит? Это значит, то, на что способен мой мозг и мышление, я не могу выразить. А раз не могу выразить, мы же, это дети, они могут такими категориями мыслить, а взрослые мыслят категориями вот, ну, слов. А если слова уже ограничены, то все. Изменили алфавит, все. Некоторые, вот когда этот украинский язык делали, чем он отличается в корне от русского? Там как говоришь, так и пишешь, да? А там были непроизносимые согласные. То есть по слову можно было определить, а что он означает. Как вот сегодня мы говорили, там у буквы И было три значения, три написания, сделали одно, да? Помните, да? А, четыре, да. То есть где это все? Где это все? Нас отупляют. А одна женщина, по-моему, из Петербурга. Я это говорю, вот, например, когда последний был вброс денег в Украину, было условие, значит, закрыть там школы на селах. Это было условием. Вот. И в университете, в Киевском университете, там уже ряд преподавателей просто убрали, а ряд преподавателей откуда-то с рубежа пришли. Я знаю, что в Запорожском национальном университете творится. Это просто уму непостижимо. Там учат разврату. Просто разврату. Там на экзаменах ты должен рассказать, например, там нет классики, там Тургенев, там все такое. Там надо рассказать вот последнее произведение. В общем, все зарубежные писатели. И там надо описывать оргии какие-то сатанинские. Вот я на экзамене должен эти оргии. Там мне эта девушка рассказывает, говорит, это даже стыдно произносить. Не то, что это докладывать на экзамены. Или там парфюмер там рассказать надо. Кто-то слышал там, да, что это? Да. Гарри Поттера начинает изучать. Да, да, да. То есть таким образом из нас делают немножечко идиотов. И вот эта учительница говорит, что с некоторых пор, не очень давно, для улучшения образования сделали так, что в школу человек должен уже прийти, умеющий читать. А? Умеющий читать. В садике учат, да? Так вот, все, которые пришли в садик, умеющий читать, с них уже профессоров не будет. Потому что их учат читать совершенно другим образом. Это фонетическое, то есть на звук воспринимают. То есть есть два типа мышления. Фактологическое мышление, то есть я вот, ну, факты запоминаю, складываю себе. И как это слово называется? Ассоциативное. Нет. Ну, в общем, там потом найду. В общем, там думать надо. Думать надо. Не просто на слух запоминать, а думать надо. Вот
аналитическое.
Ну да, аналитическое. Там какой-то синоним, ну, похоже. Аналитическое. И там вот эти буквы запоминали раньше аналитическими. Так вот Задорнов рассказывает, что американцы не такие тупые, а просто у них этот метод был введен раньше. Они не потому тупые, просто этот метод азбуки, от чтения отталкивается все остальное. Понимаете? От чтения. Вот как начинаешь читать, как мы начинаем читать, так мы начинаем и думать. И вот как ты вот это сделаешь, вот и все. И она говорит, что там наверху думает, то есть, наверное, умные люди нам не нужны. Да, совершенно верно, не нужны.
Наверное, образно.
Да. Вот. Так, сейчас еще надо дочитать все-таки это. Угу. То есть Прабхупада, авторитет, не авторитет. Да, но... И знаете, что я хочу сказать? Что какой молодец этот Прабхупада, что они бы рады сейчас взять и убрать бы вот этот вот, что оставь все религии, просто предайся мне. Но там же в каждом тексте, там такой комментарий, что это суть Бхагавадгиты. Он так зацепил, что его вырвать оттуда этот текст... Изменили текст, конечно, текст изменили. Он гораздо слабее стал, что там, ну там предайся, будет время, если вот так вот. Потому что старый Бхагавадгита совсем по-другому. В общем, сложно менять, но все равно меняют. Все равно меняют, заменяют ключевые слова. Я бы даже сравнил вот это Шлецер и как это? Мюллер и Шлецер, да, которые меняли историю России, Российской империи, взяли все там, ну, в угоду там Западу, чтобы сказать, что да тут одни идиоты жили, вот это великое разрушить. Вот то же самое Бхактивиньяна Госвами идет по стопам Шлецера и вот того Мюллера. Или Миллера, да? Миллера, вот. Вот его произведение. Вот. А от вот этой очень сильно отличается. Очень сильно отличается. Ну, что я хочу сказать. Может, я на него зря так наезжаю. У него есть светлые моменты, Бхактивиньяна Госвами, очень светлые моменты. Например, если взять его Шаранагати, где он подписывается еще этим Вадим Тунеев. Смотришь, пишет чистый преданный. Просто почитайте введение в Шаранагати, там, ну, он введение написал. Ты читаешь, просто столбенеешь. Или, например, его замечательная лекция была в Волгограде 2005 год о Сарампуре, где он не постеснялся сказать, что ИСККОН далеко отстал от тех, которые начали позже ИСККОНа. Там такие храмы. Потому что там не воруют, понимаете, там не воруют. Там такие храмы, в этом Сарампуре там или пять, я уже не помню, извиняюсь, и там алтарные на тысячу, на две тысячи человек в каждом храме. Это значит, там набивается народ. И это не центральный храм, потому что есть еще центральный, там 8 тысяч помещается. И все в мраморе, и там миллионы стоят. А где наши деньги? А где наши? Что у нас людей мало, у нас людей гораздо больше. Ну просто там не евреи у власти, и никто не ворует. Вот и все. 500 саньяси, ни один не упал. У нас упали все. Вот все, которые были. И он это посмел сказать, Бхактивиньяна Госвами, который потом уже говорит, потом переделывает Бхагавадгиту, который говорит, что голос сердца вы никогда не услышите, не надо вам этот голос сердца, он Шри Гуринта есть, или духовный учитель. А вообще даже зачем духовный учитель, потому что он далеко, у тебя вот есть президент храма и так далее. Вот такое. Понимаете? То есть есть светлые моменты. Я что хочу сказать, что без таких, если убрать Бхактивигьяна Госвами, ИСККОН не будет существовать. Почему? Потому что есть люди поставленные, назначенные, и есть люди избранные. Чайтанья Чандрачаран относится к избранным, его избрал народ, за ним толпы ходили. Тысячи людей ходят, да, потому что вот кто им говорил, что он такой хороший? Люди ж не глупые, они за ним ходят. А Бхактивигьяна Госвами там просто не было выбора. Я хочу сказать, у него очень сложная судьба. Если убрать всех назначенных, если религия организована, и убрать вот этих силовых структур назначенных лиц, может запугали его, может что-то, но он в жестких рамках, на строгом ошейничке, то ИСККОН объявят сектой. Пока были свободные герои, настоящие, как Махараджи. Махараджи, они не звались Махараджи, но это были Махараджи. Тамал, Кришна там такие вот. Пока от них не избавились, не от таких, то ИСККОН не признавали, и за ним вот это КГБ и все дела вот эти были. Но когда признали, признают только тогда, когда свои люди стоят. Если его убрать, что будет? Как контролировать? Как контролировать? У него рычаги. Вот. И не важно, что он прокололся по всем вопросам, но, как правильно сказала Матаджи Арчи, этих людей убрать, не убрать, а узнать очень просто. Они не исчезают ни при каких обстоятельствах. С деньгами прокололся. С Арчи прокололся по полной программе. Куча людей есть, которые знают, что он просто отправлял в милицию преданных. Ну, просто организовывалось собрание, потом всех арестовывали, а его не арестовывали. И когда их посадили в тюрьму, когда его, они вышли, он быстренько эмигрировал за границу. И когда пришел, то есть непростая судьба у человека. И вот эти вот вещи его бьют. Бьют и ради его спасения. И когда он возвращается, это мне вот сейчас рассказывают, что преданные приходили, плевали ему в лицо. Плевали в лицо. Но это подается, как он герой. Нет, ему плевали не за это в лицо. Ну хорошо, то не убили, то хорошо. Понимаете, какой человек? Вот. То есть назначенные, и мы должны различать. Мы должны различать. Как различать? Так что смотрите, не авторитет определяет истину, а истина определяет авторитет. Это мне, знаете, а что же делать? Кругом все вот это вот купленность, кругом это пропаганда. Пропаганда военная причем. А вы помните этот самый фильм «Приключения Шурика», да? Там есть такой момент, когда вот это наваждение, когда вот они готовятся к экзамену, помните, да? Готовятся к экзамену, они все там погружены, и они проходят мимо одного бульдога, тот они даже мимо проходят и не заметили. А потом, когда они уже смотрят экзамены, так все это смотрит бульдог, он рычит. И Шурик что делает? Он берет колбасу докторскую там, или это, там 5 таблеток, как сейчас помню, втыкает снотворного, кидает, и собака колбасу ест, а таблетки оставляет. Вот и мы должны так. Мы должны мы как парамахамсы, мы должны просто понимать, отличать, что нам надо, а что нам не надо. Мы же не едим то, что дурно пахнет. Нос говорит, куда ты что, отравишься? Бывает информация очень дурно пахнет. Она говорит, ешь, оно полезно. Не принимает. Как-то тошнит, как-то чувствуешь себя хуже. Понимаете, если настоящее лекарство, ты чувствуешь себя лучше. Но когда ты глотаешь что-то и чувствуешь себя хуже, сильнее, некрасивее, более таким забитым, что ты проглотил, дорогой? У нас на это тоже есть определитель, но на него надо ориентироваться. Истина определяет авторитет. Истина у тебя здесь. Истина, она говорит, абсолютно точно так же, как органы чувств говорят, что для твоего организма надо съесть или не надо есть, точно так же сердце говорит, вот это тебе надо информация, это не надо. Дело в том, что ложь сама по себе не существует. Это правда, как с какой-то другой стороны, вид сбоку там. Или недоговоренность. Про Прабхупаду говорят правду, но не договаривают. Вот взять, опустить некоторые моменты. не договорить, вот уже и ложь. А если понять, что он был такой же человек, что он был склонен к... Человек, как любое воплощенное существо, оно склонно ко лжи, написано, да? А Прабхупада что, не существо, что ли? Склонно ко лжи, к обману, понимаете, да? А что, Прабхупада это что-то, ну, другое? А если он другое, то как мы будем, как он? Он такой же, как мы, просто он прошел этот путь. Вот. И вот эта вот история, которая рассказывается, что там расстался со своей супругой, там 5 детей. Ну, не наладились отношения, ну и что? И что это что-то меняет? Ничего это не меняет. Нас циклит на мелочах. На мелочах. А вот семья не состоялась у тебя, что ты все на тебе крест? Нет, не обязательно. Вот. И то, что она там пьет чай, и он сказал, что ну вот извини, или чай, или я. Чай тут ни при чем, его просто он заболел тяжелой заразной болезнью, его просто жена просто выкинула его из дома, и все, чтобы он не позаражал ни ее детей, выбросили из дома. И никакой заботы. А его подобрали, Прабхупада. Вот, никаких чаев там не было. Это миф. Миф. Но почему показывают в фильме, почему это пишут в книге, почему этот вопрос не это? Почему? Это же ложь. Это же ложь. Кому ложь помогала? Скажите мне. Ложь есть смерть. Ложь есть смерть. Лгут исключительно для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Просто скрыли. Да, может быть, он когда-то сделал замечание жене. Ну, взяли этот вот такой, просто взяли вот фотомонтаж такой по жизни. Вот и все. Это я к тому, что вся ли правда про Прабхупаду? Ну, нет, не вся. Не вся. Ни один ачарья. Вы биографию Ленина никто не знаете. Никто не знаете. Ни до, ни после, ни при советской власти. Никто не знает его биографию Ленина. Почему? Потому что нужен был идол, кумир, вот, которого никто не мог. А все было совсем не так. И так происходит с... И кому это нужно, чтобы он был недосягаем. Шрути Кирти замечательно книгу пишет о Прабхупаде. Он же больше всех рядом с ним был. И он пишет, что он очень человечный человек. И с юмором, живой. Не переживал. Ну, нормально, человечный, живой человек. То есть... Итак, следующий момент. Сейчас. Так, по вопросам. Сейчас мы вопросы все отстреляемся. И заодно про эту. Еще вопрос, который меня волнует, это книги Прабхупады. Насчет Бхагавад-гиты сам смотрел, убедился, что действительно перевод другой. И в более новых изданиях действительно слова синонимы, отнюдь не те слова, которые употребляет Прабхупада. Например, 1878, последнее предложение, комментарии, 10-20 комментарий, ну и так далее. Так вот вопрос, если Бхагавад-гиту читать только старую, то это ясно. Как быть со остальными книгами? Вы их только в старом переводе читаете или там нет никаких серьезных изменений? Может что-то по этому поводу порекомендовать? Кстати, я сам живу в Праге. Интересная информация. И у нас книги здесь на чешском. Так вот, я заметил, что в самом новом издании «Наука и самосознание» вообще убрали первую главу, которая была про Христа и Кришну. Убрали про Христа и Кришну. Там он говорит, что Кришна это фамилия Христоша. Ну как, вот... Иванов есть, да? Иван, вот Кришна это вот имя, а фамилия Христос. То есть сын Бога. Вот, взяли и убрали. Почему это убрали? Потому что это не только это в Праге убрали. Это всемирная миссия, которая сейчас зачищает христианство по всему миру. Как католицизм, так и это подбирается. В Америке запрещено это имя уже употреблять. Все плакаты с Рождеством заменено как-то на что-то другое там, да, потому что и выдвигается на первый план иудаизм. То есть было сначала христианство, иудохристианство, а сейчас убрали. Почему? Потому что там идея самопожертвования и все такое. То есть Новый Завет нам не нужен. Нам не нужно что-то духовное. Старый Завет — это просто карма. Карма. И вот, пожалуйста, нате его. Распишите, получите. И здесь, видите, то есть это говорит о чем? Что ИСККОН или другие там мадхи, Гауди или какие-то другие мадхи, они находятся над религиозным управлением, и религиозное, надрелигиозное управление командует везде одинаково. Достаточно просто отследить одновременность исполнения вот этих рекомендуемых изменений. То есть ИСККОН не является самостоятельной какой-то организацией. То есть все вообще организации, абсолютно все, они как вот денежная система, она контролирует все, она всемирная, она единая, в одних руках сосредоточена, так и все религии сосредоточены в одних руках. Мы должны это понимать. Есть люди, которые там умудряются быть честными. Настоящие духовные учителя, настоящий духовный учитель, я это говорил, но это повторюсь, они находятся вне времени и пространстве. Вне пространства, это значит, он в структуре, не в структуре. Вот таковым, по моему мнению, глубочайшим убеждением является Чайтанья Чандрачаран. Потому что именно он сказал, когда были гонения на Арчи, говорит, очень возвышенная личность, когда его спросили мнение. Когда всем сказали фас, и кто больше выльет грязи, то он дальше продвинется по этой ступенчатой иерархии. Он сказал, нет, возвышенная личность. Когда Вишнупада травили всей страной и всем миром. Вишнупада, Шри Вишнупад, когда он пал, он там женился с Саньяси. Он сказал, очень возвышенная личность. Чайтанья Чандрачаран. И он не лжет даже, то есть, когда всегда, знаете, есть обязательная программа и вольная программа. Обязательная программа — это вот мне положено какой-то текст отчитать, это то, что сверху спустили. И когда он читает обязательную программу, он говорит, ну вы извините, тут потерпите, вот надо вот это. Спустили сверху разнарядку. Вот. Ну и когда он. И потом есть своя программа. На даршинах он говорит. Когда задают вопросы, когда задают дурацкие вопросы, а вот что там вот в ухе у Кришны, там вот, он говорит, задавайте нормальные вопросы. Нормальные, живые вопросы, которые вас интересуют. Которые, понимаете, это было в Днепропетровске. Или вот. И он даже не лжет. А за ним следят, конечно, следят. На фестивале Даршин с учениками сидит Чайтанья Чандрачаран, сидит рядом какой-то в оранжевом англосакс. Сидит. Задается вопрос. Следит и просто вот смотрит. Махарадж, а вот как насчет слушать сердце? Как насчет слушать сердце? Ему было, конечно, что ответить, да? Но тут рядом же сидит вот это вот. И он говорит, а вот наш гость сейчас ответит. И его переводят. Лицо стало зеленым у гостя по такому вопросу. И знаете, как он ответил? О, слушать сердце, да, хорошо. У Прабхупады очень большое, хорошее сердце. Сердце Прабхупады в книгах. Читайте книги Шрилы Прабхупады. Такой, ты чё? Нормально. Ну, все улыбнулись. Вот и все. То есть он даже не лжет. Промолчит. Вот. Бхактивиньяна лжет, не краснеет. Но у него серьезная судьба. Такие люди нужны. Почему нужны, я хочу сказать. До комплекта не потому, что вот они там, без них не может существовать. А потому что, если все будет хорошо и не будет противостояния, не будет... У нас не будет уроков, у нас не будет никакого давления, мы не будем развиваться. Для развития необходимо и вот это вот. Вот такие люди необходимы. Демоны необходимы для... Иногда суп без перца как-то никак, да? Заметили? Вот надо что-то перчика немножечко. Чем отличается духовный мир от материального? Знаете? Ну, в принципе, чем отличается?
Ну, вечно. То, что в материальном мире... В духовном мире общаются с Кришной. То, что в материальном мире ложь как объективная составляющая духовного.
Там нет лжи, совершенно верно. Там нет лжи, в духовном мире нет лжи, потому что там сразу все и там воля Божья. Ну, вследствие вот этой лжи, что получается? Я состою из духовной материальной природы, ну, как и все, да, как и собака состоит из духовной материальной природы. И вот мы себя комфортно чувствуем, когда? Когда на нас должно быть маленькое давление, а изнутри у нас, чтобы внутри мир, а наружу должна быть маленькая война. Если не будет маленькой войны, мы пропадем здесь. Мы не будем расти. Маленькая война, маленькое противостояние. А противостояние – это симптоматика продвижения вперед. Если этого не будет, ты просто это. Ты не будешь красивым, ты не будешь сильным. Попробуйте ничего не делать, и во что вы превратитесь? Противостояние нужно в материальном мире. В духовном оно не, там не надо противостояния. Там, понимаете, да? В духовном ничего нигде никому не противостоит. Если противостоит, то от этого только всем хорошо.
Противостоят, только им да, действительно хорошо. А не дали жемчуг Кришне, отказали же ему, противостояли.
Это, я понял, это разновидность. А все, что мы испытываем, это разновидность страдания, а там это разновидность какой-то радости. Одни и те же вещи, разновидность. Ну, будем погружаться в это или нет? Не будем, да? Мне кажется, мы просто это не успеем.
А вы не ответили на вопрос, как же с другими книгами?
Как с другими книгами? Ну, по моему наблюдению, Шримад Бхагава там не очень сильно изуродован, потому что некоторые, я читаю стихи в Шримад Бхагава там, например, вот особенно мне, я, к сожалению, не помню номера, читаю Шримад Бхагава там, и в Шримад Бхагава там есть ссылка на Бхагавад-гиту. И стих такой, я так, на память приблизительно, ну, смысл, что если человек очень долго занимается изучением священных писаний, вед, то он очень почитаем среди других людей. Но тот человек, который созерцает лотосные стопы Говинды у себя в сердце, тут неизмеримо выше его. Вот. Я посмотрел этот стих быстренько в Бхагавад-гите, смотрю, там вообще другой перевод слова Говинды нету. Говинда, а это Господь, написано Господь, дающий освобождение. Это да, одно и то же. Но его там как бы препарировали, на что это, а это было имя собственное, во-первых, убрали. И им написали, что ну да, надо изучать и предаться там учителю, что-то вот такое, что вообще, то есть всячески убирается, что вот если ты с сердцем у тебя все хорошо, тебе, в принципе, больше ничего не надо. Это всячески убирается, и роль духовного учителя привносится. Духовный учитель изначально в тексте вообще нету. А в пословном, а в переводе, в литературном, духовный учитель, там это как главная фишка получилась. То есть, ну, это один из моментов, который говорит, что не успели там полазить еще особенно. Но я что хочу сказать, если даже человеку дать... Мы должны быть как вот тот бульдог с этого, с приключения Шурика. Знать, на нюх что-то есть, а что-то не есть, и все. Потому что если даже взять нормальный, хороший, изначальный перевод, но если ты раб, то и ты и воспримешь это как раб. Если ты материалист, ты и воспримешь как это материалист. Понимаете, да? Самое главное, цель всех вед свести тебя с Господом, а потом читай все, что хочешь. И ты в сказке «Колобок» найдешь такие откровения. Вот. Так, сейчас. Вот. Так. Как вы относитесь к лекциям Лакшми Нараяна Прабху и не знаете случайно, что с ним в самом деле случилось? А вы как относитесь и как вы вообще привозите? Это гениальный проповедник. Он приезжал в Запорожье, в шахте сумасшедшая, маленький рост, вот такие усищи носит, да, специально носит, вот все побрились, а он носит усы, Лакшминарайна. После его приезда ятра пополнилась вдвое, вдвое. Это его вот эти семинары, как это, культура неподвластная времени до сих пор является хитами, никто лучше ничего не сказал еще. Никто не так, все здорово. Надо сказать, на него работали люди, он был как бренд, ну работали, да. Мне тоже, вот я даже не все, мне вот прислали, я вот просто рассказываю. Что с ним случилось? Он сам рассказывал, что он раньше был, ну, пристрастен к алкоголю, потом как-то раз бросил, и потом как-то запил. Я знаю очень много случаев, когда людям становится известно о проделках GVC, ну, просто как люди себя ведут, что они позиционируют себя так, и вдруг он узнает, что он гомосексуалист. А, и даже не гомосексуалист, а это педофил. Все. И представляете, что с этими людьми творится? Вот, вот на нашей ятре один человек узнал, вот он пришел, привлекся, бросил пить, все, начал, участвовал, не буду говорить его имени, все знают его. Уехал потом это, потом раз, когда об этом узнал, все к нему вернулось, на него как обрушилось. Это такой компрессионный удар по мозгам. Он верил, его так вот взяли, подло обманули. И поэтому я говорю, не будьте наивным, искон как искон, христианство как христианское, в виде одно и то же. Если есть организация, если она уже отслеживается сверху, то будьте готовы. Но просто есть борщ, есть мухи. Не позволяйте себе делать рабами, все хорошее берите, тут есть хорошая информация, все такое. Не так ее просто убрать, вот и все. А то, что там стоят некоторые, которые назначены, да и бог с ними. Причем тут они, вот из-за какого-то, вот я извиняюсь, голубенького, я что, брошу вот эту вот такую ценность? Да пускай он гуляет себе дальше, мне-то что до него, да? Ну и что, что он махарадж? Ну и что? Ну и что? А что, мы не знаем, что все наоборот, что вот это демоническое правительство, оно же, что не хуже человек, то из него лепят святого, что не лучше, это значит сепаратист, нигилист это, и так далее, все что угодно, да, угодно. Еретик там, да, что мы этого не знаем, что это новость разве? Мы где живем? Или вы думаете, правительство это свято от Бога? Не, оно от Бога. Но это сатанисты. Сатанисты тоже от Бога. Мы должны понимать, почему их так много развелось. А пора зачищать нас. Зачищать. У нас много сатанизма этого. Твой выход какой? Будь с Богом, они тебя не тронут. Они тебя не тронут. Потому что они зачищают только вот это. Прабхупада это и дал. Вот. Так это... А, да, вы мне поправляете, а то я увлекаюсь. Одно время он отошел, потом приходил, потом опять не мог с этим это. Потом в Монголии он курировал четыре храма. Сейчас в интернете есть такой вброс. Его именем пользуются. Типа вот Лакшминарайна, там вот как уничтожить искон, как вот это, и дает такие хорошие, а потом раз в конце такая. Пропаганда, знаете, как это раньше во Второй мировой войне говорили правду, 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 и потом стратегическую ложь. То есть его именем пользуются, почему? Это явно не он, стиль не совсем его, потому что, ну, он бы хотя бы аудио был формат, а просто текст. Напечатать же может кто угодно. Вот. Я пользуюсь этим, но потом раз-раз-раз пошла ложь. Я говорю, а вот это, извините, нет. Вот это была правда, а это не ложь. Кстати, эту военную спецпропаганду, вот это такого типа, придумал Геббельс. Ну, он является, то есть, это называется 60 на 40. 60% говорит правды, которые поддерживают, и 40% лжи. Например, во время Второй мировой войны работала радиостанция, которая считалась английской и считалось, что она против Германии. Но в конце войны выяснилось, что это из Германии все и шло. Из Германии все и шло, и все говорили, о, да, 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 да. Вот. И эта радиостанция работала на умы на Германию. Вот это вот такое же самое, да. Но уже то, что его именем пользуется, потому что пользуется никаким попал именем, говорит о его достаточной популярности и авторитетности.
Он сейчас не в России, да?
Нет, сейчас я не знаю, где он. Но я же говорю, что я считаю, что он возвышенная личность. И если даже он сейчас пьет водку, меня это не впечатляет. Потому что, ну, так верил человек, а потом увидел. Или, например, вот этот, практически легенда искон Махашринги, который больше всех распространяет прасады в Индии. В Индии, там же много голодных еще есть. Вот так вот. Он распространяет, и вдруг он узнает, это вот в наше время, что... В Гурукулу там подвозят свежих мальчиков для махараджей, для их пользования. Он бросил на год, оставил это все, он был в шоке просто. Но потом через год он так раз и опять все начал это. Понимаете? Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Но всех под одну гребенку не надо. Всегда будут вот эти демоны, всегда это демоны, это гомосексуалисты. Понимаете, это гомосексуальная культура, вот она идет. Это заблудившиеся полностью потерявшие без компаса люди. Они там рассказывают про любовь какую-то. Извините, любовь это то, что Бог тебе показывает. А то, что Бог тебе показывает, оно имеет плод, продолжение и будущее. У них нет будущего. Про какого Бога? Про какое будущее, про какую любовь они говорят, про какое разнообразие. Разнообразен только Господь. У них тупое однообразие. Не в попад причем. Так. Вот. Вот нетолерантен я к ним. Вот что-то вот никак. Никак вот я нетолерантен к ним. Вот что-то не знаю.
Да.
А? Да, любимый. Вот что-то я никак не могу толерантен быть. Так, сейчас. Угу. Не знаете ли, что в самом деле случилось с Аиндрой Прабу после публикации его книги? Ну, конечно, убили. Но только убили не после публикации, а до публикации. Он объявил за неделю, что вот через неделю выйдет моя книга. Вот, и тут же несчастный случай ему организовали. Полиции даже не дали подойти. В спальный мешок и утопили в Ганге, это типа вот священная река.
А...
Да, ее ж нельзя было найти, но преданные, они ж такие ушлые, они обязательно ее ж найдут, да? Вот. И да, я читал эту книгу, да, жестко он. Он со всем уважением говорит, есть в ИСКОН настоящие, тра-та-та-та-та-та, ну есть такие, он просто ругается. Ну, как посмотреть, ругается он или говорит правду. Иногда, если на ложь сказать правду, это выглядит как ругательство, как оскорбление. Ну, какое оскорбление? Да? Вот у нас голубой уже считается оскорблением. Надо говорить, как надо говорить. Плакаты уже появились по Запорожью. Вот так не говори.
Гей, да?
А, надо говорить гей.
Да.
А написано педик, зачеркнуто. Надо вот плакаты. Да, надо уважать. И там показана пара, там супруги молодые обнимаются. И два паренька, да. И вот я их должен что-то уважать. Ну, уважать, да. А правильно даже не гей. Гей тоже неправильно. Правильно педераст. Педераст. Педераст это медицинское такое, это словообразующее. То есть вот это педераст.
Ну, когда...
Ну или так. Понимаете, вот когда педераст вздрагивает, почему? Потому что это сразу было настолько позорно, да, это руга, это приравнивалось, это обычное слово, она приравнивалась к кому-то к такому же грязному. Понимаете? И вот они, да. подменили, потому что гей это вообще, ну, такой, как все, такой же, так же хорош. Это аббревиатура гей. Аббревиатура. Я не помню, как она точно. И вот они это убирают, потом это, и вообще непонятно. То есть слово, оно не означает, оно не соответствует своему значению. Вот так вот у нас поступает и в священных писаниях. Слово не соответствует значению. Мы должны знать, что каждое слово... Ну, в ИСККОН мне Вишвадакшина лично говорил, Вишвадакшина, того, которого я, ну, как... Он человек в системе, он говорит, в ИСККОН практикуется физическое устранение лиц, которые встают на пути преданного служения. Вот. И все. Практикуется физическое удаление лиц. Была книга «Гуру бизнес», да? И его тоже убили, да? Так, что еще? Ну... Ладно, наверное, мы с вопросами этих вопросов тут. У нас же самое главное боевая спецпропаганда, да? Боевая спецпропаганда. Мы сейчас просто обратимся к специалистам по спецпропаганде. И еще раз зачитаю с самого начала, чтобы не, ну, я там начал. Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну? Я ведь хорошо помню этот учебник с синим смазанным штампом, спецчасти, тетради для конспектов. Я для чего это читаю? Что это совершенно секретно, это специально для военных, ну, для военных для войны. Это значит, против нас развязана война. Война. Нас убивают постепенно. В нас убивают человека, чтобы из нас получилось животное, потому что с животными можно делать все, что угодно. Все, что угодно, не спрашивая. Делают вид, что мы сами принимаем решение. На Украине вот это вот что, мы сами приняли это решение. Просто какой-то сценарий, и, а вот вы сами. Не-не-не. Просто сейчас как, вот сегодня мне рассказали. Людей вот смотрят, идет человек ну, призывного возраста. Раз, двое с машины. А ну ваши документы, нет документов, пройдемте со мной. Ой, да куда я же там, вот, а распишитесь, я не хочу, все, пройдемте со мной. И все, раз. Потому что много людей, которые не зафиксированы на соцсети, то есть вот так идет добровольная мобилизация. Понимаете, просто отлов. Ну, и вот он по своей воле, нет. И что он, корочки показали, что ты сделаешь. Но, чтобы до этого довести, надо превратить... Чтобы люди стали... Итак, надо было подготовить людей, чтобы они слушались. Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну? Я ведь хорошо помню этот учебник с синим смазанным штампом, спецчасти и тетради для конспекта с пронумерованными страницами, для верности прошиты насквозь толстой вощеной нитью. Совершенно секретно. Я учился на журфаке в МГУ. И у нас была военная кафедра в обстановке секретности. Нас учили боевой спецпропаганде, искусству сеять раздор в рядах противника с помощью дезинформации и манипуляции сознания. Страшное доложу вам дело, без шуток. Боевая или черная пропаганда допускает любое искажение реальных фактов ради решения пропагандистских задач. Это эффективное оружие, используемое с единственной целью вышибания мозгов противнику. Дальше описывается 5 видов этой пропаганды. Я не знаю, интересно вам это или нет.
Интересно.
Ну, я сейчас тогда общие вещи прочитаю, а потом вот эти. И мы их узнаем. Да, мы знаем. На самом деле мы их знаем, мы с ними встречаемся. Мы просто не знаем, что это, а что это просто, ну. А, так. Учили нас, в общем-то, целый год. Это наука. Это наука. И список методов довольно велик. Важно, однако, не это, вот что. Методы черной пропаганды воздействуют на аудиторию на уровне глубоких психологических механизмов таким образом, что последствия этого воздействия невозможно снять обычными логическими доводами. Большая ложь достигает этого метода с помощью эмоциональной травмы. Ну, как вот я... Да. Вот метод... Проще говоря, боевая спецпропаганда превращает человека в зомби, который не только... который не только активно поддерживает внедренные в его сознание установки, но и агрессивно противостоит тем, кто поддерживает, придерживается иных взглядов или пытается его переубедить, пользуясь логическими доводами. То есть логика на человека не действует. Зомби. Иначе, собственно, и не может быть. Все методы, заметьте, это пишет специалист, военный специалист. Иначе говоря, и по-другому не может быть. Все методы боевой спецпропаганды объединяет единая цель. Она заключается в том, чтобы ослабить армию противника за счет внесения в ее ряды внутренней розни, взаимной ненависти и недоверия друг к другу. И сегодня эти методы применяются против нас самих. Результат, к которому они приводят, ровно тот, для достижения которого они были созданы. Только взаимная ненависть и внутренняя рознь возникает не в армии противника, а в наших домах и в семьях. Я знаю семью, где муж с женой, этот за русских, а этот за эту. И все, до развода. Причем оба религиозные, общественные, оба психологи. Это, понимаешь, это ну, на каком глубочайшем уровне внедрено. Просто выйдите на улицу и посмотрите, как изменилось, вот он пишет для России. Ну, нам тут даже в окошко хватит посмотреть, да? И посмотрите, как изменилась страна за последние 3 года. Мне кажется, что против собственного населения боевая спецпропаганда работает даже эффективнее, чем против солдат противника. Наверное, потому что, в отличие от солдат противника, мирное население не может себя защитить. Пишет россиянин. Ну, у нас это уже прошло. Я что хочу сказать, чтобы не очень там рассчитывали, что потому что есть такая, есть русофобия, есть украинофобия, да, дело не в том. И там занимается одна и та же мафия. Одна и та же мафия. И она находится во власти. Во власти. Моим большим удивлением было, вот рассказывал, у нас недавно был с Донецка здесь, помните, да? Донецка, и очищение огнем. И он рассказал, как хорошо, как люди стали лучше после этих бомбежек, как вот, ну там, ну ладно там в России, да? Потому что мирная, сытая, длинная жизнь, она, ну, человек немножко засыпает, можно, но когда человек стряхнул себя, его так не просто, то есть он немножечко проснулся, из-за бомб или из-за чего-то, то есть его жизнь когда встряхнула, его не так-то просто обмануть. Помните вот эти афганцы? С Афганова возвращались, им палец в рот не клади, он тебе не продастся ни за что. Фильмов про них сколько снимают, но их, про них знаете, что говорили всегда? Они, ну, им надо, их лечить надо. Их надо лечить. А они просто, они смерть видели вот так. Вот так, они ничего не боятся, Ими, они смотрят на другие, которые за 5 гривен или 5 чего-то, он будет тебе кланяться, он не будет кланяться, нет. Я помню, когда я был на Кубе, я пришел, и в меня стреляли, я бегал, тоже стрелял, там тоже были нюансы, хотя дружественная страна, но там всегда, всегда это, как бы, как для комплекта всегда, ну надо. Я когда пришел, у меня не было вообще страха, потому что чувствуется разница. И я вернулся в бандитский город, город Бузулук, бандитский город, второй по бандитизму, там мясокомбинат крупнейший, и, ну, как-то, наверное, вот природа так. Я ходил и думал, ну, кто прыгнет сейчас на меня, ну, кто? И такая вот от меня исходила, стороной все обходили, да, ну, потом как-то раз прошло, и, знаете, принял температуру окружающей среды потихонечку, да, вот так вот. Ну, вот это первое время так было. И вот они, эти там, донецкие, вот это. И теперь знаете что? Я вот читаю. И снимки тут даже есть. Короче, в их школах, вот 9 мая, да, вот эти как георгиевские, вот эти, да, они, школьники, вот такого роста, ребенку внушить, они уже снимают стенки, как русские расстреливают украинцев, и те так падают. И приглашают ветеранов, там, тут у меня тут снимок, ветеран, который стоит, так вот еле стоит уже, притащили, тут до пояса и даже ниже, там медали у него вот такой вот, он стоит, наверное, ничего, в шоке сам не понимает. Ну и ДНРовцы стоят такие крепенькие. А вот эти вот, ну, понимаете? И вот эта гниль туда проникает, вот этот вот рознь, ненависть, понимаете? Даже я думал, ну там, в России, может быть, фашизм везде может быть. А тут, смотрите, вот, они же только-только. Потому что на самом это организовано, потому что в школе, да, вот вы можете себе представить, в школе раз организовались, а давайте-ка мы сцену с оружием сейчас, кто вам позволит? Никто не позволит. Ну, всегда находятся ребята, которые с автоматом. Вот это вот, я сейчас зачитаю эту вещь. Сейчас зачитаю. В Донецкой школе номер 46 прошло театрализованное представление, в котором школьники с георгиевскими лентами, одетые в камуфляжные костюмы, имитировали расстрел украинцев. Об этом в своем... Так. Вот у меня... Вот это, вот даже вот можете посмотреть. Стреляет, вот тут вот ниже... Вон они там лежат уже, типа мертвые. В записи говорится, что фото были присланы учителем из другой школы. Он рассказал, что на сцене в Донецкой школе 46 школьники с георгиевскими лентами показали, как будут расстреливать украинцев. Украинцев играли также школьники в камуфляжных костюмах, в которых были желтые нарукавники, которые обычно используют украинские военнослужащие. Ну и дальше по тексту. Ну, самый главный текст я прочитал. Вот они тут с ветераном. Вот тут вот. На последнем изображении там держат флаг ДНР и все такое, понимаете. Естественно, так никто делать не будет. Знаете, что такое естественно? Мне рассказывали. Вот сейчас рассказывали. Мне рассказали, потом сказали, было все не так. А вообще это от Никулина. Ползет это, все знают, наверное, да? Ползет это разведрота советская. И там ползет рота немецкая, разведподразделение. И им ни в коем случае нельзя друг друга обнаружить. Но они увидели, что они обнаружили как-то друг друга. И тут какой-то бугор, и вот они там залегли. Вот. И один какой-то немец как-то перескочил туда и оказался среди вот этих вот. Они взяли за руки, за ноги через бугор. Раз, и он на лету пукнул. Это было смешно и тем, и этим. И начали... И там хохотать стали те, и эти немцы. Ну, враги, да. И они так посмеялись, потом молча взяли и разошлись. Понимаете? Вот, естественно, нормально человеческая природа, да? Вот вовремя он пукнул. И это было в Первую мировую войну, когда немцы и там с Российской империей вот этот, я не говорю русский специально, потому что там национальности вот так было, приходили и братались. И потом приходил спецвзвод какой-то и начинал стрелять, и, конечно, тем надо было вот это. Это жестоко и очень уверенно подавлялось. Во Вторую мировую войну это было. Было время, когда в пределах видимости, в пределах полета пули, вот они располагались, и месяцами вот так вот были. Месяцами. Никто не хотел. Вот Родина еще не так. И это не было вот Гитлер, вот это. Нет, это просто ну, командование так сделало. И было уничтожение, вот оборона такая. Да, были эти моменты, были героические моменты, но не хотели. Но приходило, и потом это немцы стали стрелять, и они, конечно, открыли огонь, и опять нужна была кровь и мясо. Вот. И сейчас то же самое. Не хотят воевать эти ДНРовцы. Те наводят на них, они вот бомбите, и по мобилке звонят, мы сейчас вот по той-то точке будем, давайте текать, эти раз уходят. А ДНРовцы тоже не хотят воевать. Они звонят тоже по мобильной связи и говорят, мы сейчас вот туда, так что вы там подвиньтесь. Дух популяли, начальство отложили и все. Доложили. Не хотят. Народ не хочет воевать. Тогда на немцев не хотели, а сейчас тем более. Боевая спецпропаганда. А тут в семьях воюют, прикиньте. В семьях. Не то, что народ, брат на брата, вот, муж на жену. Откуда, как это? Как это вообще понять?
Враги. Муж и жена враги.
Да, потому что проникает внутрь эта штука. Внутрь. Снаружи мы можем сопротивляться, но если внутри, и мы считаем это частью себя, как сопротивляться этому? Знаете, есть такое... Не, ну это я не буду говорить уже. Нам надо сделать перерыв. Давайте сделаем перерыв. Но сразу давайте вопросы, если есть, потому что на эти вопросы по вот этому материалу я на второй части отвечать не буду. Это будет немножко другая тема.
Можно? У меня вопрос да. Такой. Боевая спецпропаганда, это вот вы говорили об открытом типе ее, да? Угу. Я так понимаю. Но есть же, например, определенные аспекты, когда она скрыто проводится. Например, выбор государственной символики. Почему именно? Выбирается в основном сатанинская символика, это принимается всеми как должное. Ведь это кто-то делает, кто-то непосредственно выбирает именно такой герб Украины и там еще какие-то символы.
Флаг, трезубец.
Да. Откуда? Откуда? И как? Какие этапы? Ну, говорить можно много, но давайте разберем по полочкам. Да?
Нет, это не трезубец Шивы, я скажу сразу. Это не трезубец Шивы.
Символику и кто... непосредственно выдает и утверждает государство.
Смотрите, во-первых, ну кто утверждает, понятно, кто утверждает.
Кто утверждает, да, а почему именно вот, есть же определенные люди, которые именно вот эту символику, так почему именно они имеют возможность утвердить именно такую символику?
Я не знаю, может кто-то помнит, этот украинский герб с этим трезубцем, это чисто еврейский символ, и как он называется, кто-то помнит, нет?
Ну, вы сказали, что это хазарская тамга.
Тамга, да.
Тамга или танга. Тамга – это родовой герб, а танга – это монета мелкая.
Нет, это носилось на шее, это было только у
тамга,
евреев, больше ни у кого.
То есть, да, это имеется в виду родовой да. Какой-то вот знак, который носили…
Просто, ну, я не хотел повторяться.
Евреи, а вы говорите хазары.
Хазарский каганат. То есть кусок откусили сначала, еще когда. А потом дело производства началось на украинском языке только в 30-х годах. 1930-40-х годах. До этого не писали на украинском, писали на русском.
Я задала вообще общий вопрос. Почему именно сатанинская символика сейчас... главным образом утверждается как государственное видение, не только на Украине? Ведь именно есть же какие-то подразделения,
ну, смотрите, которые именно эту символику... Почему? Потому что мы позволяем. Почему мы позволяем? Значит, сначала есть... А смотрите, есть стадное мышление. Это животное мышление. Вот есть какой-то вожак, что он скажет, то я это буду делать, и нам это вот, ну, вот это называется у нас авторитет. Значит, ты своей головой думать не можешь. Это животное чисто мышление. А дальше следующий человек может освободиться от этого. Это будет являться. То есть он начнет иметь свое мнение, он будет как в каких-то группах участвовать, но он будет иметь свое мнение. И следующий уровень человека, человек думает за других. И вот только при вот третьем, он за других, он думает не только за себя, как бы себе свободу сохранить, а как бы дать другим свободу. То есть он становится учителем, он хочет этого. И об этом я читал, это и есть посвящение. У тебя гуру в сердце, ты спать не можешь, ты не можешь на них смотреть, ты хочешь их освободить, ненавязчиво, потихонечку. И вот только при таком мышлении невозможно. Потому что если я стадо, мне что сказали, то и ладно, им виднее. Если я сам за себя, то я сам за себя. А что-то там на герб страны прилепили, какая мне разница. Мне главное, чтобы вот в моих там этих пенатах было нормально. И только человек вот этого третьего уровня, который должен, он может восстать и сказать, подождите, подождите, давайте посмотрим. Потому что он, а этот, ну, как, день прошел и ладно, после нас хоть потоп, я сам освободился и хорошо. Очень много что-то получили, ушли с храма, все, им не надо. И они просто получили ту какую-то закалку, они уходят, они дальше не надо, но они не думают. Вот за себя и хорош, понимаете? Они не будут никогда, они будут смотреть, да, смотрите, что делается, да. Они никогда, они не, ну, сами себе сохранили и все. Получили освобождение, может быть. Сами себе в обиду не дали. Но для людей, на следующем я буду говорить, а эти люди не получили приказа от Бога. Не получили, они сами за себя. Потому что те, которые... Я буду говорить, какому человеку дается задание от Бога, а кому не дается. Мы бы хотели быть такими деятелями, потому что это какая-то слава или власть, или какое-то влияние. И вообще хочется как-то состояться. Потому что смотришь, сейчас вот помрешь и просто так. Да, хочется состояться. Но состояться только те, которым Господь дает задание. Он его поддерживает, и так получится. А этим не дает. Они ушли, и ладно. И у них их не надо осуждать. У них на это есть весомые причины. Они просто не могут. Нет такого «не хочу», есть «не могу». Не могу. Не могу. И таких людей надо избегать. Каких? Которые не могут. Которые не могут, ладно. Честных людей не надо избегать. Но которые не могут, а говорят, что могут, их надо избегать. Это лжецы, это было... У нас выступал Станислав Лем, знаете такого Станислава Лема, нет? На сайте посмотрите. Он говорил, почему-то вот сейчас немного женщин, а тогда были одни мужчины, представляете? Пришли мужчины, и там была, как ее, Манусамхита. Я сейчас вот это тоже пора заканчивать. Манусамхита — это произведение, которое говорит, что человеку надо делать. Если у него какая-то ретроградная амнезия или что-то. То есть нормальный человек знает, что надо делать. Примерно, знаете, как это примерно как? Как в Америке там одна там матаджи постирала кошку, и кошка умерла в стиральной машинке. И она предъявила счет и сказали, ну да, то есть, ну уровень, понимаете, уровень. А нормальный человек понимает, что туда кошку, ну там, задохнется и все такое. Но представляете уровень мышления, что нормально там, качественно постирается. И поэтому надо писать, что кошек в машинку всовывать не надо. И вот Манусамхита — это примерно, что кошек в машинку не надо всовывать. В Манусамхите, например, написано: человек, когда идет и видит дерьмо, в него наступать не надо. Вот так прямо написано. А также наравне с этим написано. Вот испражнения такие, там мочи, вот это вот, вот пишется. И думаешь, зачем это писать, это же понятно. Ну, значит, наступит время, когда мы будем это шлепать уверенно, и нам надо прочитать и выучить, чтобы туда не надо встревать. И также написано, как правильно зачинать детей. Вот. Мы начинаем как попало, в дерьмо мы еще обходим. Но это одинаково. Раньше было ясно, как день, что вот тогда надо зачинать, тогда не надо зачинать. Это было ясно, что в дерьмо не вступай. Мы вступаем в дерьмо, и потом имеем это всю жизнь. При зачатии детей. И Манусамхита пишет. И вот там, знаете, что написано? Если... Нельзя вкушать пищу, если на тебя смотрит импотент. Интересно, да? Не, нельзя. Вот если он на тебя смотрит, все, лучше это, выбрось пищу. И мы думаем, а какая разница? Знаешь, что такое импотент? Импотент — это значит, он без Бога. Потому что он, значит, уже и не соображает. Понимаете? Он не творческое, значит, он без Бога. Безбожник на тебя смотрит, он оскверняет эту пищу, и ты уже ешь его, понимаете? Да, вот из нас делают импотентов. Мы не думаем. Из нас, и это одна и та же тенденция. Наш снижают рождаемость всякими там этими вакцинациями, но это одновременно и вот сюда дает. Вот. Итак, и это все боевая спецпропаганда. И население будет уменьшаться. Уменьшаться. Глупее и не так размножаться быстро будут. А им даже не надо будет размножаться, потому что им не надо будет воспитывать детей. Они говорят, а что, зачем это? Вот в Великобритании, говорится, воспитывать детей, фу, нет. Готово получить. Это вот нянчись, там пеленка, пускай это администрация занимается. Уже это есть. И здесь это готовится. Потому что это ж надо любовь иметь, да? Не каждая мать любит своего ребенка, которая рождила. Готова выбросить, готова задушить, я знаю таких. А есть, которые вот исправляются. То есть у ней, знаете почему? Правильно зачатая. А это в дерьмо вступило. Господь не санкционировал это. Понимаете? Вот. Еще раз, я последнюю фразу, и мы заканчиваем. Отклониться возможно только, если тебя ведет какой-то ложный учитель. Сам ты не заблудишься. Какой-то авторитет, и ты пошел за ним. Потому что то, что делает великая личность, все остальные следуют за ней. Все остальные за ней. И я повторюсь, как помните, я рассказывал уже это. Одна собака, которая ноги волочила задние, ну, травма. У нее родились щенята, и они больше других собак не видели. Они тоже здоровые ноги сзади волочат. Вот так вот. Отчар называется, отчарие. Мы идем, и вот если это так авторитетно уже, по-другому ошибки быть не может. Оставь в покое, научится. Господь не бросит. Не бросит. Ну все, надо по спецпропаганде боевой, все понятно, да? Все, что я хочу сказать. Против нас развязана война. Кем? Администрацией всех уровней. Кто тебе поможет? Только ты сам. Только ты сам. Если ты рассчитываешь на какие-то структуры, они тебе не помогут. Ты должен проснуться. Проснуться. И тогда тебя не тронутся.